them.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов выступил в защиту Михаила Ходорковского. У семей погибших шахтеров шахты «Распадская» бандитская группировка вымогает деньги, угрожая расправиться с детьми. Южная Корея разорвала торговые связи с Северной Кореей в ответ на подрыв корабля южнокорейских ВМС. Итоги Каннского кинофестиваля и современные тренды мирового кино. В Москве представлен сборник статей, интервью и выступлений адвоката Станислава Маркелова, убитого в январе прошлого года. Исполнилось 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, первый же свидетель защиты полностью дезавуировал предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинения. К такому выводу пришли адвокаты Ходорковского и Лебедева по окончании допроса в Хамовническом суде Москвы бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова. Обвинение в хищении 350 миллионов тонн нефти свидетель назвал абсурдными, а дело в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» политически мотивированным. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Появление в зале Хамовнического суда Москвы бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова, заявившего о готовности дать свидетельские показания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, вызвало небольшой переполох в стане государственных обвинителей. Валерий Лахтин заявил нечто вроде недовольства из-за потери времени в связи с допросом этого свидетеля, однако председательствующий не имел ничего против допроса экс-премьера. О готовности дать показания Михаил Касьянов заявлял еще в самом начале второго процесса по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а потому адвокатам не потребовалось ходатайствовать о вызове этого свидетеля в суд.
Я, можно сказать, по своей инициативе, или по связи с просьбой защитников, без повестки пришел в суд и ответил на вопросы, которые мне были заданы и защитой, и обвинением. Поэтому я привел сегодня свои аргументы, подтверждающие мое убеждение в том, что этот процесс является политически мотивированным, и обвинения, которые предъявляются, они не имеют никаких под собой оснований. Вопросов было много, они касались общей экономической ситуации в стране и условий функционирования нефтяной отрасли в тот период времени. И в рамках этого задавались вопросы о том, уплачивал ли ЮКОС налогов больше или меньше в сравнении с другими компаниями. Я подтвердил то, что совершенно ясно для меня было тогда и сейчас, что ЮКОС выплачивал объем налогов на тонну добытой нефти. Среди 9 крупнейших нефтяных компаний он был или в серединке, или в верхней части списка из 9 компаний. Более того, когда со стороны обвинения были ко мне вопросы в отношении, опять-таки, налогообложения, из этих вопросов я понял, что обвинение, которое формулируется прокуратурой, а именно, или следствием, обвинение в том, что нефть украдена, эти выводы такие, значит, жесткие выводы, что украдена вся нефть, добывавшаяся ЮКОСом или добытая ЮКОСом на протяжении 6 лет, а обвинение именно такое. Это абсурдное обвинение, не имеющее никакого под собой основания.
Недооценить появление в качестве свидетеля защиты бывшего премьер-министра России довольно сложно. По мнению адвокатов, показания Михаила Касьянова полностью дезавуировали обвинения в хищении нефти, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Это один из самых информированных, если не самый информированный человек относительно сути событий, вот сути именно, я подчеркиваю, который является предметом данного дела. И при этом это один из немногих людей, который не боится говорить о том, как все было на самом деле, то, что ему точно известно. Он очень четко пояснил, как функционировали нефтяные компании, в том числе ЮКОС, почему были трансфертные цены, которые на самом деле здесь вот только в одном случае с ЮКОСом вдруг объявлены не только преступными, но и хищением нефти. Объяснил, как контролировалось государством деятельность компании ЮКОС в числе других крупных нефтяных компаний с точки зрения налогов, с точки зрения экспорта, с точки зрения экспортных пошлин, что никогда бы никто не допустил отклонений в ценах как вверх, так и вниз, если говорить об экспорте, и вверх, если говорить о внутренних поставках на нефтеперерабатывающие заводы. Объяснил, почему, что бы тогда было с бензином и с экономикой, и с бюджетом, если бы цены были такие, как хочет обвинение здесь по этому делу. В целом сделал обоснованный вполне вывод, вывод, что вот такого рода хищение, какое инкриминируется нашим подзащитным, не могло иметь места, это невозможно. И второе, он сообщил суду, находясь под присягой, то, что ему известно лично о причинах, реальных причинах преследования компании «ЮКОС» и конкретно ее руководителей Ходорковского и Лебедева. Четко, без обиняков, объяснив, что это политически мотивированное преследование, которое сопровождалось избирательным применением закона.
Говоря о политической составляющей дела, Михаил Касьянов, в частности, сообщил, что Владимир Путин высказывал свое недовольство в связи с тем, что ЮКОС финансирует не только СПС и Яблоко, но и коммунистическую партию, которую он, президент Путин, не разрешал финансировать. «Для меня это было удивительно», — заявил Касьянов в суде, «что разрешенная законом деятельность по поддержке политических партий, оказывается, требует еще секретного одобрения президента Российской Федерации. И второе, этот ответ о финансировании партии я услышал от президента Российской Федерации в ответ на вопрос, почему Платон Лебедев находится в тюрьме. К концу 2003 года у меня сформировалось однозначное убеждение, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев арестованы и находятся под подозрением по политически мотивированным основаниям», отметил Михаил Касьянов. Еще два крупных свидетеля защиты – руководитель Сбербанка России Герман Греф и первый министр промышленности и торговли Виктор Христенко – должны явиться в суд по повестке 21 и 22 июня соответственно. Грефа, который с 1998 по 2000 год был первым заместителем министра госимущества России, адвоката Михаила Ходорковского и Платона Лебедева намерены расспросить в связи с событиями, которые обвинение квалифицируют как хищение акций дочерних компаний ВНК. Допрос Христенко связан с заявлением Ходорковского о том, что он лично определял направление поставок нефти, которую сторона обвинение считает похищенной, поскольку исполнял обязанности руководителя комиссии по распределению доступа к трубопроводному транспорту. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая. У микрофона в студии Андрей Широградский. В Междуреченске каждой семье погибших в результате недавнего взрыва на шахте Распадское-Горняков представлено по сотруднику милиции. В его задачи входит оказание оперативной помощи в случае попыток вымогательства бандитами денежных компенсаций, которые семьи погибших должны получить от властей и руководства шахты, рассказывает наш корреспондент Анастасия Кириленко, только что побывавшая в Кемеровской области.
24 мая губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел специальное совещание и обратился к начальнику ГУВД Кемеровской области Александру Елину с требованием закрепить за каждой шахтерской семьей Междуреченска сотрудника милиции. Поводом стала жалоба вдовы одного из шахтеров на попытку вымогательства бандитами половины суммы компенсации. Жалоба поступила на интернет-сайт администрации Кемеровской области. В письме вдовы шахтера, отказавшейся назвать себя, говорится:
19 мая 2010 года в 8 часов утра ко мне домой пришли трое молодых людей. Они в грубой форме заявили мне, что с положенных мне выплат за смерть моего мужа я должна им отдать 500 тысяч рублей, либо в противном случае сожгут квартиру или пострадает мой ребенок. Также сказали, что у них есть список адресов и фамилий всех погибших и пострадавших при взрыве. Сказали, что я не одна такая и что все мы будем платить. В этот же день я обратилась в местное УВД. После того, как я рассказала все и описала следователю приметы молодых людей, он показал мне несколько фотографий. На одной из них я опознала одного из тех, кто приезжал ко мне утром. Следователь сказал, что это Дмитрий Ширяев, который является лидером местной организованной преступной группировки УПГ «Вокзальские». Сам следователь отказался принять от меня заявление, объяснив это тем, что это крупная и могущественная группировка, которая не первый год держит в страхе город. Также он связан с начальством местного УВД и администрацией города, и поэтому им все сходит с рук. Следователь посоветовал обратиться к вам, так как на местном уровне это решать невозможно. Также он попросил не указывать его фамилию, чтобы у него не возникло проблем. После я созвонилась с одной из вдов, с которой познакомилась накануне. Выяснилось, что в ее отсутствие к ней домой приезжали похожие люди, запугивали ее сына и передали то же самое, что и мне. После потери мужа мы остались с 15-летней дочерью вдвоем. Помощи ждать неоткуда. Я боюсь выпускать дочь на улицу. С ней может случиться все, что угодно.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил провести расследование данного факта и привлечь бандитов и вымогателей к ответственности. Между тем, как сообщила в интервью «Радио Свобода» официальный представитель УВД Междуреченска Ольга Илюхина, приказ УВД о том, что к каждой семье погибшего шахтера необходимо прикрепить по сотруднику милиции, был издан еще 20 мая.
Но эта информация поступила на сайт. Как известно, никакие фамилии, ничего не называются. Я могу единственное сказать, что с 19 числа по настоящему моменту у нас не зарегистрировано ни одного материала, который обращался за помощью в УВД по поводу там угрозы или вымогательства именно семей шахтеров. Есть такой приказ от 20 мая. За каждой семьей закреплен сотрудник милиции, который побывал в семьях, разъяснил, как вести себя, что, возможно, будут там вымогательства или что-то, куда обращаться, оставил свои координаты. Каждой семье по сотруднику ничего не возбуждено. Если бы она обращалась в ВВД, данные ее мы бы знали. Анонимно в ВВД, чтобы зарегистрировать сигнал, кого охранять, кого защищать.
Денежные компенсации – это подачка, а безопасный труд горняка в нынешних условиях невозможен, полагает шахтер Распадской Николай Фомин.
Мы не хотим, чтобы наши жизни оценили в 1 миллион там, или сколько в эти деньги.
Я пришел показать, чтобы мэр, вот он там кричал, что не пьяницы и не алкаши. Шахтер, не преступник.
Сколько у вас зарплаты? И правда ли, что, чтобы выработать план, приходится нарушать технику безопасности?
Все так работают. Все шахты.
Вот. А как весь мир работает, так и мы должны работать.
Ну, а вы не хотите в профсоюз там объединиться?
То, какой профсоюз? Где вы в России видели профсоюз?
На Распадской продолжается расследование причин взрывов 9 мая. На шахте действует приемный агент прокурора Юрия Чайки. Горняки могут обращаться в нее с жалобами на нарушение техники безопасности. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 24 мая. Российская политическая хроника. Победу на выборах мэра сибирского города Братск одержал выдвинутый КПРФ Александр Серов. Это уже второе подряд поражение партии «Единая Россия» в Иркутской области. В марте мэром областного центра стал кандидат от компартии Виктор Кондрашов. Руководство партии власти заявляет о том, что виновные в провале будут наказаны, а эксперты отмечают, что намеченные на октябрь выборы в регионах станут нелегким испытанием для единороссов. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Избирательная комиссия города Братска огласила предварительные результаты выборов мэра. Согласно этим данным, кандидат от КПРФ Александр Серов получил около 40% голосов избирателей. Он намного опередил официально поддержанного региональной организацией партии «Единая Россия» депутата законодательного собрания Сергея Гришина. У него почти 17% голосов братчан. И единоросса-самовыдвиженца, исполняющего обязанности мэра Братска Александра Доскальчука, набравшего около 22%. За кандидата от «Справедливой России» Константина Орлова проголосовало более 10% избирателей Братска. Ни один из остальных кандидатов не набрал больше 3,5% голосов. Цифры свидетельствуют, даже сложение результатов кандидатов «Единой России» не позволило бы им догнать кандидата КПРФ. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает исход выборов в Братске прежде всего сильным ударом по репутации губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева, который не так давно был назначен Кремлем на эту должность.
Проигранные на 3 крупных кампании выборов мэра в Иркутске, Усть-Илимске и Братске. В Усть-Илимске выиграли справедливороссы, а в Иркутске и Братске коммунисты. По сути, мы видим, что довольно серьезные проблемы сложились у губернатора Дмитрия Мезенцева с представителями местной политической элиты. Дело в том, что когда Мезенцев пришел на пост губернатора, были определенные позитивные ожидания с готовностью Мезенцева налаживать общий язык с теми или иными группами, которые оказались обижены во время предыдущих губернаторов. В частности, наконец, Мезенцев пошел на диалог с укрупненным Усть-Ордынским бурятским округом, обещания перед которым были нарушены в ходе процесса объединения. Однако вскоре после этого стиль работы Мезенцева изменился, и он стал достаточно активно продвигать на ключевые позиции своих выдвиженцев, при том, что Иркутская область – регион, в котором традиционно влиятельна группа местной элиты, с ними принято договариваться, и в случае, когда губернатор идет на конфронтацию с группами этой элиты, иногда это кончается для губернатора не очень хорошо. Так съели Александра Тишанина, и в политической изоляции рисковал оказаться прошлый губернатор Иркутской области, предшественник Мезенцева. В Братске ситуация была еще более драматичной, поскольку произошел раскол местной элиты. По сути, было вызвано два кандидата от «Единой России», исполняющие обязанности мэра города Дескальчук и депутат Гришин, которые, по сути, отъедали друг от друга избирателей и не смогли консолидированно противостоять кандидату КПРФ. Думаю, что именно на губернатора местные единороссы будут стремиться возложить ответственность за происшедшее.
Предполагает политолог Михаил Виноградов. Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» намерен обсудить положение дел в Иркутском региональном отделении. Как сообщил агентству «Федералпресс», первый заместитель секретаря Президиума Генсовета по вопросам региональной политики Сергей Неверов, в Москву уже вызваны секретарь регионального политсовета Людмила Берлина и руководитель фракции «Единая Россия» в областном законодательном собрании Геннадий Нестерович. По итогам встречи, возможно, будут приняты кадровые решения. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров не склонен видеть причины участившихся провалов партии власти на выборах исключительно в просчетах политтехнологов и партийных функционеров «Единой России».
Мне кажется, что есть, конечно, элемент неэффективной стратегии избирательной, но очевидно и то, что люди устали от чехарды губернаторов в области, устали от вмешательства власти, устали от диктата олигархов и бизнеса вроде «Русала». И голосование за Серова, который победил, это голосование не за коммунистов, а голосование за альтернативу вот той власти, от которой люди устали. Но в прошлый раз таких оргвыводов прямых не сделали, а в этот раз, очевидно, будут находить виноватого и, очевидно, будут какие-то замены в руководстве «Единой России». Насколько это поможет, другой вопрос. Я бы обратил внимание на то, что Иркутская область, она довольно сложная. Она сложная для вот этой примитивной модели сверхуправляемой демократии. То есть в ответ на нажим властей люди реагируют протестным образом.
Сумеет ли компартия развить свой успех на предстоящих осенью выборах в регионах? В Иркутской области, например, в октябре выборы пройдут снова в крупных промышленных центрах – Ангарске и Шелихове. Политолог Михаил Виноградов не уверен в том, что нынешняя тенденция продолжится.
Пока коммунисты, мне кажется, достаточно удачно пользуются конъюнктурой, потому что в Иркутской области один из оппонентов был снят с выборов в Иркутске, и кандидат коммунистов просто оказался единым кандидатом оппозиции. Здесь же, в Братске, такая же ситуация. Раскол двух кандидатов между двумя кандидатами «Единой России» объективно усиливал позиции главного оппонента, которым оказался коммунист. Я думаю, что для избирательных кампаний КПРФ это успех, а вот что делать с этим успехом, во что его конвертировать, думаю, федеральное руководство Компартии пока не знает.
Тем временем лидер Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», спикер областного законодательного собрания Людмила Берлина заявила сегодня в эфире телерадиокомпании «Иркутск», что результаты выборов в Братске требуют честной оценки работы не только Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», но и власти в целом. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас о международных новостях. В Пекине проходят американо-китайские переговоры в рамках стратегического и экономического диалога. В переговорах участвует на редкость представительная американская делегация из 200 человек и возглавляет ее госсекретарь США Хиллари Клинтон. О перспективах американо-китайских переговоров с американским экспертом беседует наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
В составе делегации министр финансов Тимоти Гейтнер, председатель Федерального резерва Бен Бернанке, глава Тихоокеанского командования адмирал Роберт Уиллард. Одно это указывает на две первостепенные темы переговоров – китайская монетарная политика и северокорейская проблема. Удастся ли Америке договориться по этим двум пунктам и уехать из Пекина не с пустыми руками? На этот вопрос профессор Университета Пенсильвании Жак де Лисл ответил.
Я
сомневаюсь, что мы станем свидетелями крупного прорыва по любому из этих двух вопросов. Соединенные Штаты уже давно оказывают сильное давление на Китай с тем, чтобы Пекин провел переоценку юаня. Пекин упорно и успешно сопротивляется, строго следуя своему принципу постепенного повышения стоимости юаня. Возможно, мы услышим о каком-то повышении, но не резком. Китай искусственно занижает стоимость своей национальной валюты, чтобы китайская продукция оставалась конкурентоспособной на мировом рынке в очень сложный, нестабильный период. Это чрезвычайно важно для Китая, экономика которого ориентирована на экспорт. Кроме того, Пекин не слишком настроен наступать Вашингтону, который продолжает поднимать вопрос о Тибете, снабжает оружием Тайвань и так далее. Китайцы считают, что достаточно помогли Америке в международных вопросах, но мало что получили взамен. Что касается Северной Кореи, то Пекин совершенно явно раздражен поведением Ким Чен Ира, его последними провокациями, которые ставят китайскую дипломатию в трудное положение. Тем не менее, президент Китая дал ясно понять, что Пекин не будет сейчас оказывать сильного давления на Пхеньян. Китай и в этом вопросе исходит из собственных национальных интересов и придерживается своей традиционной политики. Китайцам не нравится то, что делает Ким Чен Ир, но больше они опасаются хаоса и еще большей эскалации напряженности на Корейском полуострове. Значит, американцы все же вернутся домой с пустыми руками? Не думаю, что вернутся с совершенно пустыми руками. Что-то привезут. Например, принципиальное обещание Китая продолжать приближать юань к его реальной стоимости, продолжать стимулировать рост внутреннего спроса и потребления, что ослабит зависимость Китая от экспорта, а это, в свою очередь, поможет экспорту американской продукции. Но все эти обещания и договоренности далеки от тех масштабов, на которые рассчитывала американская страна. По вопросу Северной Кореи хотелось бы надеяться, что Китай полностью поддержит идею о санкциях против Пхеньяна, ибо поведение Ким Чен Ира стало настолько провокативным, что нельзя не ответить на это усилением давления. Южная Корея уже объявила эмбарго на торговлю с Севером. Надеюсь, в Пекине поймут, что Северная Корея более не служит китайским интересам, и тогда Китай поддержит санкции. Если нет, это вызовет разочарование, однако не станет шокирующей неожиданностью. Это был профессор Жак Делисл, эксперт по американо-китайским отношениям. Помимо юаня и Северной Кореи, обсуждается и проблема Ирана, по которой у сторон еще немало разногласий. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая. Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский, и мы продолжим нашу программу после объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск. Каждой семье по милиционеру.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов об итогах Каннского фестиваля.
В блогах «Свободы».
Хаитхан Насреддинов. Моя ночевка с фашистами.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве денег у вдовы одного из горняков шахты «Распадская» в Кузбассе. С требованием обеспечить безопасность семьи погибших обратился к главе областного ГУВД губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Оппозиционно-российский политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня Касьянов выступил в Хамовническом суде Москвы как свидетель со стороны защиты. Вашингтон выразил поддержку Сеулу в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской торпеды. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал лауреатом международной премии «Свободная пресса Восточной Европы». На церемонию награждения в Гамбурге Бекетов приехать не смог. Журналист проходит лечение после нападения на него в ноябре 2008 года. За последние двое суток в Афганистане не менее 8 мирных жителей погибли в нескольких инцидентах. Сегодня на западе страны в провинции Фарах был подорван пассажирский автобус. Погибли 5 пассажиров, 8 ранены. В Ираке сегодня погиб американский солдат. Об обстоятельствах его смерти не сообщается. Общее число военнослужащих США, погибших с начала вторжения в Ирак в марте 2003 года, теперь составляет 4400. Прощание с известным сценаристом и драматургом Михаилом Шатровым пройдет в среду в Московском доме музыки. В тот же день он будет похоронен. Шатров умер в воскресенье на 79-м году жизни. Иранские власти сегодня заявили, что передали в Международное агентство по атомной энергии письмо о договоренности с Турцией относительно обмена части иранского низкообогащенного урана на уран, пригодный для использования в ядерной энергетике.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая, у микрофона Андрей Шароградский. Завершился Каннский кинофестиваль. Главный приз, золотую пальмовую ветвь, получил фильм под названием «Дядюшка Бунме», который помнит свои прошлые жизни. Этот фильм снял режиссер из Таиланда Апичатпонг Вира Ситакун. Полный список наград фестиваля можно найти на сайте Радио Свобода. Мы поговорим сейчас об итогах фестиваля, о трендах мирового кино и о том, насколько заметны и актуальны были на фестивале восточноевропейская и российская темы. Мой коллега Валентин Барышников беседует с кинокритиком Андреем Плаховым.
Каннский фестиваль – это обычно показатель тренда в современном кино. И вот глядя на список лауреатов Каннского фестиваля этого года, каковы тренды нынешние?
Продолжает активно развиваться азиатское кино, дальневосточное кино. И вот именно кинематограф Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, это страны Кореи, такие как Корея и Таиланд, вышли на первый план в фестивальном раскладе, потому что именно режиссеры из этих стран привезли самые интересные фильмы. Прежде всего, конечно, картина Апичатпонга Вира Ситакула под названием «Дядюшка Бунме», который помнит свои прошлые жизни. Это также фильм «Поэзия» Ли Чан Дона, уже довольно известного корейского режиссера, уже награжденного в Канне, теперь награжденного вторично. Но интересно также, что еще одна горячая территория появилась на карте Каннской, если можно так выразиться. Это территория, которую условно можно назвать Восточной Европой, потому что фильм Сергея Лазницы «Счастье мое» снят на Украине. Но, в общем-то, история, которая там рассказывается, она может быть легко и интерпретирована как образ, как метафора и российской реальности, и реальности многих восточноевропейских стран, переживающих трудный период перехода от социализма к сегодняшней модели общества.
С другой стороны, фильм «Лазница» не был удостоен никаких наград, и я как раз хотел о нем упомянуть, но несколько в другом контексте. На нынешнем фестивале для многих российских любителей кино была такая российская тема. Это противостояние фильма «Лазница» с фильмом Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2». Оба эти фильма прошли мимо каких бы то ни было наград. Означает ли это, что российская тема совсем не в сегодняшнем тренде?
С одной стороны, это так, с другой стороны, не совсем. Сам факт того, что два, ну, скажем так, русскоязычных фильма попали в конкурс Каннского фестиваля, в то время как там не было ни одного, скажем, фильма польского, немецкого даже, немецкоязычного, или фильмов многих других стран Европы, говорит о том, что все-таки вот эта наша территория, которую нельзя свести к России или к Украине, а которая представляет собой некое вот это вот дикое поле, вот это большое пространство, оставшееся после распада СССР и бывших стран СССР, элитов Восточной Европы. Все-таки эта территория достаточно серьезна в кинематографическом смысле и не может не учитываться Каннским фестивалем. Вот в этом году так получилось, что два конкурсных фильма были русскоязычные. И хотя фильм Сергея Лазницы, как вы справедливо заметили, не получил наград, но я считаю, само его попадание в конкурс – это невероятный успех, потому что это режиссер-дебютант в игровом кино, хоть и неизвестный документалист. И, собственно говоря, это был единственный дебютант во всей конкурсной программе. Это о чем-то говорит. Что касается Никиты Михалкова, это совершенно обратный случай. Это режиссер-классик, режиссер-фаворит Каннского фестиваля в прошлом. И поэтому включение его фильма в конкурс, хотя и вызвало у многих недоумение, учитывая то, что это, конечно, неудачная картина Никиты Михалкова, Но, с другой стороны, имя режиссера, его прежние заслуги, и вообще сам факт того, что это кино связано с Россией, со Второй мировой войной, юбилей, который отмечается в этом году, все это вместе как бы работало как раз на то, чтобы этот фильм показывался в конкурсе. И он действительно показывался, как мы знаем, он большого успеха не имел и призов не получил. Но, опять-таки, здесь нужно говорить о том, что картина в какой-то контекст фестиваля вписалась по-своему, но контекст этот был для нее не очень выгодный, потому что если фильм «Лазница» при всех его несовершенствах представлял все-таки новое поколение, новый стиль мышления режиссуры российской или, там, скажем, вот восточноевропейской, будем говорить шире, то Михалков представлял некое направление, которое можно назвать таким декадансом классического стиля. Кинематограф Михалкова вот в такой версии выглядел старомодным в контексте Каннского фестиваля, и именно поэтому он не имел успеха. Тем не менее, свое место он в какой-то общей картине фестиваля занял. Просто, поскольку сторонники Михалкова всячески стремились представить это кино как действительно великое, как будто бы заранее обреченное на золотую пальмовую ветвь и вот на всеобщее прославление, то, конечно, тем сильнее было разочарование. Это просто грубая тактическая ошибка, поскольку, в конце концов, Михалков такой же режиссер, как и все остальные. Если, например, Майк Ли со своим прекрасным фильмом «Еще один год» не получает никакого приза. Это несправедливо. То, собственно говоря, почему так уж делать вселенскую трагедию из-за того, что фильм Михалкова тоже ничего не получил.
Об итогах Каннского кинофестиваля с кинокритиком Андреем Плаховым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Время свободы. Итоговый выпуск, понедельник, 24 мая. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Иосифа Бродского. Бродский – тема безграничная. В эти дни памяти поэта посвящены многие наши программы. Ну, а в итоговом выпуске «Времени свободы» сегодня мы расскажем лишь об одном эпизоде, связанном с его творчеством. Городами Иосифа Бродского традиционно и по праву считаются Петербург, Нью-Йорк, Венеция, но в его художественном мире немецкий язык и литература немцы занимали свое особое место, а Берлин накануне падения Берлинской стены стал героем его стихотворения «Ландсверканал», рассказывает наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
10 лет назад Петр Вайль, будучи в Берлине, попросил меня проводить его к тому месту, где в канал было сброшено тело Розы Люксембург. Он сфотографировал это место и объяснил, что отправит свое описание и фотографию Льву Лосеву, который готовил свое комментированное издание стихов Бродского. Канал, в котором утопили Розу, Л, как погашенную папиросу, практически почти зарос, с тех пор осыпалось так много роз, что нелегко ошеломить туриста. Стена, бетонная предтеча Криста, бежит из города к теленку и корове, через поля, отмытые цвета крови. Дымит сигарой предприятие, и чужестранец задирает платье туземной женщине не как завоеватель, а как придирчивый воятель, готовящийся обнажить ту статую, которой дольше жить, чем отражению в канале, в котором розу до канале. Упоминаемый в стихотворении Кристо – это американский скульптор и художник болгарского происхождения Христо Явашев, который вместе со своей женой Жан-Клод создал, в частности, в 1976 году проект «Бегущая изгородь» в Калифорнии. Это 24 мили стены из ткани. Бродский нечасто давал интервью, и тем, кому посчастливилось задавать ему вопросы, я всегда немного завидовал. Одна из таких счастливец – моя знакомая, берлинская переводчица Биргит Файт, которая дважды беседовала с Бродским в 1991 году в Лондоне и спустя 3 года в Нью-Йорке. Файт расспрашивала поэта об его отношении к Марксу и Фрейду. Дело в том, что имена Маркса и Фрейда встречаются в его стихах 60-х годов, которые Биргит Файт готовилась тогда переводить на немецкий. Например, вот это «Письмо в бутылке». Цитата. «Господин Фрейд, покидаю вас, сумевшего где-то вне нас на глаз, над речкой души перекинуть мост, соединяющий пах и мозг. Адье, утверждавший терять ей-ей нечего, кроме своих цепей». Имеется в виду Карл Маркс. Фрагмент из интервью Биргит Файт с Иосифом Бродским, Лондон, 1991 год.
У всякого человека моего возраста, да еще выросшего там, где я вырос, ему присуща аллергия по отношению к этим двум господам. Вот и все. Но существуют разные способы попытаться объяснить природу, существование и так далее, и так далее. Это не самое интересное. Ну, не произвело это на меня никакого такого впечатления. Ну, не очень убедительно все это. То есть, интересно, если этим заниматься и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, ну, просто я в другом уже возрасте. Там, когда я был мальчишкой, мне это все было довольно занятно и забавно, и отвратительно. Сейчас у меня просто никакого отношения к этому нет. Это ни к тому, ни к другому, да. То есть, вы говорите с человеком, который, значит, отвечает на ваши вопросы, но если бы Фрейда не было, то он бы был тем же самым человеком, да. То есть, мое сознание функционировало точно таким же образом. Как, впрочем, если бы не было Маркса? В моем деле эти люди бесполезны. Ахматова говорила, Фрейд враг номер один.
Ахматова, да?
Да. Ну, простой пример глупости этого господина. Его утверждение о природе творчества, о том, что это является сублимацией, это полный бред, потому что и творческий процесс, и эротическая, как бы сказать, активность человека, да, они на самом деле не одно является сублимацией другого, а оба являются сублимацией творческого начала в человеке.
Как здесь не повторить снова фрагмент стихотворения «Ланцвер-канал Берлин», ибо этой мысли, высказанной в интервью, Бродский еще раньше в стихотворении нашел замечательный поэтический эквивалент. «И чужестранец задирает платье туземной женщине не как завоеватель, а как придирчивый воятель, готовящийся обнажить ту статую, которой дольше жить». Ну и так далее. «Два часа в резервуаре» – фрагмент стихотворения в авторском чтении.
«Он взял букет и в будуар девицы отправился ундвени в виде вицы. Их либе ясность, я, их либе точность, их бин просить, не видеть здесь порочность. Ви намекает, что он любил цветочниц, их понимает, что досыст ганца срочность. Но это сделал камардер гроссе минус, ди точно шпрахе магдер гроссе синус. Душа и сердце на энгихапт, на вынос».
Это был голос Иосифа Бродского, а материал о нем подготовил наш берлинский корреспондент Юрий Векслер.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника говорим с протоиереем Михаилом Ардамом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск «Времени Свободы» за понедельник, 24 мая. В музее общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве состоялась презентация книги под названием «Станислав Маркелов. Никто, кроме меня». В этот сборник памяти адвоката и правозащитника вошли его статьи, интервью и выступления. Во второй части книги опубликованы воспоминания о Маркелове, друзей, коллег и соратников. Адвокат Станислав Маркелов и журналист Анастасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в центре Москвы, рассказывает Карен Агамиров.
Страница 193 сборника. Станислав Маркелов из речи на митинге 30 ноября 2008 года. «Я устал встречать своих знакомых в криминальных хрониках. Я устал от того, что я открываю уголовные дела, и первым же пунктом обвинения идет то, что человек является представителем движения «Антифа». И за это не только предъявляют обвинения, за это арестовывают и сажают. Я устал читать криминальные хроники и ловить списки убитых. Это уже не работа, это уже вопрос выживания. Нам нужна защита от нацистов, нам нужна защита от мафиозных властей. Даже от тех же правоохранительных органов, которые просто часто прислуживают им. Нам всем нужна защита. Надеюсь, что это будет». Станислав Маркелов из речи на митинге 30 ноября 2008 года. Менее чем через два месяца не будет уже самого Станислава Маркелова. Время и место совершения расправы над ним и журналистом Анастасией Бабуровой в праздник Крещения Господня, 19 января, у дома номер 1 по Причистенке, недалеко от храма Христа Спасителя. Святотатство в квадрате. Первая часть сборника называется «Прямая речь». В ней собраны выступления адвоката в судебных процессах, на пресс-конференциях, его статьи и размышления. Вторая часть «Каким он был» – это воспоминания о Маркелове, друзей и единомышленников. Так каким он был? Современники свидетельствуют. Он верил в способность людей что-то менять. Маркелов был романтиком. У него было обостренное чувство справедливости. «Мальчик со светлым взором», вспоминает в сборнике председатель комитета «Гражданское содействие», член правления «Мемориала» Светлана Ганушкина.
Это мальчик, с которым мы познакомились, когда он был еще волонтером в «Мемориале». Мальчик со светлым взглядом. Бегал такой мальчишечка с хвостиком. Как-то постепенно к нему уже стали обращаться не как к волонтеру, а как к профессионалу-юристу. Ну вот потом из него вышел адвокат высокой квалификации и огромной общественной активности. Человек, который брался за самые трудные дела. Ужасно, когда уходят такие молодые люди, не в очередь уходят, и когда уходят таким образом. И страшно, когда вся эта система сегодняшняя, и правоохранительная система, и общественная структура таковы, что защитить этих людей, ценить этих людей мы не умеем.
Из последнего интервью Станислава Маркелова Анастасии Бабуровой. У нас нет законов, а есть только правоприменительная практика, которую аранжируют сами правоохранительные органы. Доктор юридических наук Илья Расулов с адвокатом Станиславом Маркеловым впервые встретился в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право».
Я очень удивился, когда он мне сказал, что он возглавляет Институт верховенства права, потому что в основном в нашей стране привыкли говорить о верховенстве закона. Плохого, хорошего, но все-таки закона. Вот верховенство права – это все-таки для меня это высшая ценность нашей системы правовой и вообще общей концепции сегодняшнего правопонимания, потому что право мы не сводим к закону. И вот эта ценность и вот этот диалог, который у нас завязался там же на радиостанции «Свобода», он послужил дальнейшему вот такому контакту, открытому, дружескому, уже и по различным делам, гражданским, уголовным. Я горжусь, что я знаю и современник Стаса, это высокоуровневый, высококлассный профессионал, и это человек, который себя очень хорошо позиционировал всегда судебных процессов. Для меня он всегда остается живым и как бы рядом.
В сборнике «Станислав Маркелов. Никто, кроме меня» представлены фотографии адвоката. Вот на этой Стасику 3 года. Стас с мамой Ириной Платоновной по дороге на дачу в Гороховку. У костра в летнем лагере имени Че Гевары в Краснодарском крае. С Анной Политковской в Чечне. Там же в гостях у Натальи Эстемировой. А вот совсем еще юная Настя Бабурова, погибшая вместе с ним. Станислав Маркелов в Минске с женой Галинкой. Страница 197 сборника. Стихи Петра Рябова. «Ты никогда не будешь старым, угрюмым, мрачным ворчуном, понявшим, жизнь пропала даром и сожалеющим о том. Но вечно юным зубоскалом, жизнь превратившим в карнавал, успевшим совершить немало, убитым в спину наповал». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая. Чехия сегодня празднует победу национальной сборной на чемпионате мира по хоккею в Германии. Команду приветствовали сегодня на Староместской площади в Праге тысячи восторженных болельщиков. Ну а в нашей программе обзор публикаций в чешской печати, и в нем о публикациях, посвященных победе чешской сборной на чемпионате мира. У микрофона Александр Вагнер.
Крупнейшая чешская газета «Млада фронт Однес» окрестила командой безымянных членов чешской сборной, выигравших в чемпионате мира по хоккею. Комментаторы издания приписывают вчерашнюю победу бесстрашности молодых игроков, ведь более опытные хоккеисты обычно играют осторожней, боятся сделать ошибку. Яромир Ягр, ветеран чешской сборной, подтвердил эти оценки в интервью газете. «Да, я видел, как Петр Вампола дурачится с шайбой». Совсем недавно на зимней Олимпиаде в Ванкувере, после того, как Чехия проиграла России, Яромир Ягр говорил, что из-за отсутствия новых талантов чехи не смогут выиграть престижные хоккейные турниры в ближайшие 10 лет. На этот раз он признался, что недооценил спортивный потенциал Чехии. Однако не только он, но и многие другие комментаторы после проигрыша в нынешнем чемпионате Норвегии не верили, что команда, половина игроков, которая пришла из экстралиги, может дотянуть до финала. Яромир Ягр был в составе чешской сборной, когда она становилась чемпионом мира в 2005 и в 2010 году. По прибытии в Прагу из Германии Ягр сравнил оба эти чемпионата.
Конечно, золото – это золото. Сравнение, наверное, покажется неуместным, так как обе эти победы находятся на одном уровне. Однако эти золотые медали мы получили в разном составе. 5 лет назад, когда мы выиграли в Вене, наша команда состояла из лучших игроков мира. На этот раз нам действительно улыбнулась удача, потому что этим составом мы выиграли у россиян. Перед матчем я говорил, что таких игроков, какие есть у России, можно победить 1 раз из 10. Я говорил, что, возможно, этот один случай и есть нынешний финал. И нам это удалось. Поэтому эта победа для нас более ценная.
Газета «Лідові новини» под заголовком «Родилась сенсация. Чехия через 5 лет снова чемпионы мира» публикует не только фотографии самого матча, но и с празднования, которое проходило в раздевалке чешской сборной после победы. Брызгами шампанского на снимках хоккеисты поливают как друг друга, так и президента Чехии Вацлава Клауса, который традиционно присутствует на всех важных матчах чешской хоккейной сборной. Газета также приводит интервью с тренером команды Владимиром Ружичкой, который анализирует условия победы чешской сборной в чемпионате мира по хоккею. Тренер в первую очередь констатирует, что не обязательно уповать исключительно на игроков с опытом игры в НХЛ. Хотя до победы, как признается Ружечка, над собранным им составом многие посмеивались именно из-за того, что в нем не было звезд, на которых обычно делается основная ставка. С большой горечью Ружечка воспринял отказ от участия в чемпионате 25 чешских игроков, которые должны были наравне с Ягром пополнить немногочисленные ряды этих самых звезд. Неудача, по словам тренера, в итоге была компенсирована невероятным боевым духом, который подпитывал игроков во всех решающих встречах чемпионата. Чувство признательности Владимир Ружечка испытывает по отношению к вратарю Томашу Вокоуну. Он назвал его лучшим вратарем чемпионата. Третье крупнейшее издание Чехии, газета «Господарские новины», публикует статью под названием «5 причин, по которым сборная выиграла чемпионат мира». На первом месте в перечне описаны заслуги нападающего Яромира Ягра, который хоть и не забивает шайбу в ворота так часто, как в молодости, однако для игроков оказалась спасительной его моральная поддержка. Ягр давал советы, обсуждал ошибки, а также открыто осуждал в прессе отказ некоторых чешских игроков от участия в чемпионате мира, что, конечно, поначалу повлияло на энтузиазм молодых хоккеистов. Кроме как Яромиру Ягру, часть победы газета присуждает и вратарю Томашу Вокоуну. Что касается технических моментов, то «Господарские новины» оценили фирменный знак чешского хоккея – нападение, а также волю к победе, которая помогла поверить в себя даже тем игрокам, которые до этого никогда не участвовали в международных чемпионатах. Спортивные комментаторы издания отмечают, что в целом чемпионат был необычным не только потому, что команда безымянных, то есть чешская сборная, выиграла финал. Результат некоторых матчей изменил представление о традиционной расстановке сил в мировом хоккее. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая, как всегда, завершит рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня в Вене открывается музыкальный фестиваль, посвященный 240-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Фестиваль, в котором принимают участие молодые музыканты из разных стран, организован австрийским бетховенским обществом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вене Мария Клайн.
Четвертого мая 1803 года в Венском парке Аугартен была впервые исполнена соната Бетховена для скрипки и фортепиано, получившая известность как Крейцерова соната. Сегодня, 24 мая 2010 года, в Венском парке Аугартен Крейцеровой сонатой открывается Бетховенский фестиваль. Исполнители скрипачка из Белоруссии Юлия Гаврилюк и японская пианистка Нарико Ушиода. Популярный австрийский актер Йозеф Лоренц читает повесть Льва Толстого «Крейцерова соната». Президент австрийского бетховенского общества Сюзанна Ритенауэр подчеркивает значение этого события и рассказывает об особенностях фестиваля и его программе.
Бетховенский фестиваль проходит в Вене и в земле Нижней Австрии впервые. У нас была возможность провести фестиваль в исторических местах, где Бетховен жил и работал. Ведь здесь он провел почти всю свою жизнь и написал самые значительные произведения. Интересно было также представить бетховенское советское время. Как выглядела тогда Вена? Что вдохновляло композитора на создание его произведений? Что он чувствовал? Поэтому в концертах участвуют музыковеды и социологи. Мы представляем, в частности, книгу, в которой речь идет о том, как Бетховен справлялся со своими творческими кризисами, которые случались часто из-за его болезней и особенностей семейной жизни. Социолог профессор Гертлер расскажет о том, что представляла из себя Вена. Музыковед доктор Рита Штеблин поделится результатами своего исследования о загадочной бессмертной возлюбленной Бетховена, чье имя не удавалось открыть многим исследователям на протяжении столетий.
Интернациональный состав – еще одна отличительная черта фестиваля. Он представляет музыкантов из Австрии и Японии, а также студентов, принимающих участие в программе Венского университета «Калейдоскоп наций». В историческом «Эроика Хаус», где Бетховен написал свою героическую симфонию, выступит женский хор из Белоруссии. У известной пианистки Сузанны Ритенауэр обширные творческие связи с музыкантами и музыкальными учебными заведениями.
Австрийско-японский вечер фестиваля связан с тем, что, с одной стороны, мы сотрудничаем с Бетховенским обществом Окинавы, а с другой – с австрийско-японским обществом. Японцы необычайно высоко ценят Бетховена. Этот концерт мы проводим в сотрудничестве с музыкальным университетом и с австрийским радио и представляем выдающиеся молодые музыкальные дарования. Концерт белорусского женского хора пройдет в историческом помещении «Эроика Хаус». Представители этого коллектива сами обратились ко мне, и мы вместе разработали программу. Она будет состоять из джазовых композиций, фольклорных произведений, белорусских и русских песен, а также вокальных сочинений Бетховена. В этот вечер пойдет речь о европейском гимне, который является частью финала 9-й симфонии Бетховена. Женский хор исполнит этот гимн.
Программа фестиваля, наряду с известнейшими произведениями Бетховена, включает сочинения других представителей Венской классической школы, современных композиторов, а также народные песни и даже джазовые композиции. Какую аудиторию хотят привлечь организаторы фестиваля? Сузанна Ритенауэр.
Прежде всего, это поклонники Бетховена, которых очень много во всем мире. Другая целевая аудитория – это, конечно, молодежь. Мы хотим привлечь их джазовыми композициями, которые созданы как переработки бетховенских тем. Мы уже проводили один такой концерт. Одна тема была взята из 9-й симфонии, а другая – это тема судьбы из 5-й симфонии. И мы видели, с каким удовольствием и профессионализмом это было сделано молодыми музыкантами.
Репортаж об открытии Бетховенского фестиваля в Вене подготовила наш корреспондент столицы Австрии Мария Клайн. На волнах радио «Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 мая. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь, всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Грибоедову собрались представители левых движений.
Та половинчатая правда, которая пьеса Михаила Шатрова.
Меня взяли объяснение. Ну и попросили удалить видеозапись.
Что этот аэропорт говорит. В достаточной мере оснащен техническими средствами. Нет оснований для
беспокойства. Золотой пальмовый вет получил фильм «Дядюшка Бунт».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».